После конца великих праздников возвращаемся к Брейшис. И когда мы, например, напомним себе слова Раши в начале Брейшис. Брейшис – это для того, что называется Рейшис. Для народа Израиля, который называется Рейшис, для того, что называется Рейшис. Этого создан весь мир. Тут можно немножко задуматься об этом. Мы читаем сейчас Парашат Лех Леха, завтра кончаем ее читать в шаббат. То есть эти первые три главы Хумыша, Брейшис, Ноах и Лех Леха, это как бы главы трех начал. Было начало, которое исходило от Адама. Начало было почти полностью разрушено в потопе. Началось заново начало. Начало Ноаха. Тоже Ноах. Не кончилось потопом, в силу великой благости и милости Творца. Но из всего потомства Ноаха был избран Авраам. Это третье начало. И вот это третье начало, это из Авраама, как потомство, которое имеет прямое отношение, связь с Авраамом, вышел народ Израиля, для которого было создано все творение. Надо вообще об этом задуматься. Это касается каждого из нас постоянно. Ну, давайте просто подумаем об этом. Мы читали главы Брейшис, вспоминаются праведники, Адам, там он согрешил, он сделал большую чего дело, 130 лет. Были там большие праведники своих потомков, Ханух, Матушелах, потом Ноах. Но при всем при этом сказано в Брейше, что Всевышний создал мир ради Авраама Бе-Ибарам. Бе-Ибарам. Ибарам – это буква Авраам. Как так пишет Раши. Мы не раз говорили о том, что истинный самосчет перед собой, как пишет Рамхаль в книге Дерех Хацхаим, человек задумался, что делал Авраам, Ицхак, Яков, что делал Моше Рабейну, что делал царь Давид. Всевышний так любил их, и сделаем это и мы сами. Я тут коснусь немножко совершенно другого аспекта. Это требует у нас, конечно, большой учебы, разобраться в то, что сказано в Хумыше, понять, кто такой был Авраам. Я хочу тут коснуться сейчас двух аспектов. Один из них касается больше, скажем так, даже конца Ноаха. А другой касается Парашат Ваейр. Раши, когда в конце Ноах появляется Авраам, Раши пишет, что такое Ур-Каздым, что Нимрод бросил Авраама в печь, потому что он, так сказать, не то что сомнился, отрицал государственную религию, презрел идолопоклонство, он был брошен в раскаленную печь, вышел совершенно невредим, Ур-Каздым. Еще очень странная вещь. С одной стороны, конечно, это большое величие Авраама. С другой стороны, не это считается его великим достоинством. Его основным испытанием считается Тоже мы читаем в следующей в нашей главе Ваейро, когда он был, шел принести в жертву Ицхака. Давайте немножко просто в этом разберемся. С одной стороны, во всех его испытаниях, и было 10, проявился наш великий праотец Авраам. В чем он проявился? Сказано в Мидраше так, это касается одного из стихов книги Шир-а-Шири. Не помню еще дословно, но смысл там сказано вот так, что если будет найдена крепкая основа, нужно на ней построить дворец. А если что-то слабенькое, надо пристроить ему что-то, что может ее поддержать. Искал Авраам Всевышнему, я – та самая крепкая основа. На мне можно строить. Есть такие слова – «Айтана Израхи». Понятие «эмуна» – это слово «доверие». То есть великая сила Авраама в том, на него можно было полагаться. Он был предан и верен Всевышнему. Я немножко вещь просто объясню. Как иногда мы живем. Есть хорошее настроение, учимся. Очень хорошее, не учимся. В более низком уровне и хорошее настроение. Соблюдаем Тору заповеди. Не очень хорошее. Как можем не очень соблюдать? И про нас будет сказано, конечно. Я думаю, что эта ситуация на разных уровнях всем моим слушателям знакома. Ну, допустим, скажем это так. Женится, хорошее состояние, надо ставить хупу. Все разводятся, там уже не такое хорошее настроение, так, может, так идут в ЗАГС и не делают гет. Просто пример, страшный пример. Есть понятие нейманут, то есть верность. Когда человеку можно доверять. То есть в чем проявляется верность? Когда человек не изменит саму себе, тому, что возложено, ни в каком случае. Ни в каком случае. Я был не знакомый. Бальчува вернулся к Торе. Израильтянин. У него был такой очень четкий обычай. Он всегда молился в Атике. Так вот, он старше меня. И в начале его пути, это было 43 года назад, 44 еще, была война Йом Кипур. Я был призван в армию и воевал на голландских высотах. Это было очень горячее место во время войны. Но он и там, он ни одного дня не изменил своему обычаю молиться в Атике. Молиться в Атике. Он крепкий человек. Не знала поверить в себя, на эту самую крепость. Мы хотим быть, мы не то, что хотим, мы являемся продолжателями народа Авраама. Нам надо нести его достоинство. Они у нас есть потенциал на все, потому что мы его потомки. Потомки, причем по основной линии, потомки Авраама, Исхакова и Якова. У нас есть возможность, потенциальная возможность иметь это качество нейман. Как сказано, мацаты левово нейман лефанах. Мы говорим, что Всевышний нашел у Авраама верное сердце. Сейчас начинаем Новый год после конца праздников. Нам надо начать его с тем, чтобы мы работали над собой, повышать уровень верности. У каждого из нас есть уникальная судьба. На каждом из нас возложена совершенно уникальная роль, уникальное достоинство исправления мира таким, каким он есть. И то, что он может сделать, не может сделать другой. Но от каждого из нас требуется быть верным то ли Всевышнему, таким, как я есть, со всеми моими проблемами, со всеми моими помехами, со всеми моими часто дурными душевными качествами. И от нас требуется пройти это тяжкое испытание. Быть верным Всевышнему, даже таким, как я есть. Не будучи ни Авраамом, ни Исааком, ни Яаков. Это первый большой урок, который я хочу извлечь из нашего учителя Авраама. Есть тут еще один урок. Есть много на самом деле. Просто, то, что я рассказываю, это просто примеры, то, что каждый из нас может, если вдуматься в слова Торы и наших мудрецов о том, как, что уже сказано в Торе и в наших Мидрашим об Аврааме, можно много чему научиться. Кстати говоря, если об этом говорим, есть пример, что такое верность Аврааму. Верность Аврааму. С этого начинается глава Ваейру. Авраам сделал обрезание. На третий день после обрезания он очень слаб. Чтобы не утруждать гостями, Всевышний делает особенно жаркий день. Особенно жаркий день. Так что никого нет. Никого нет. Аврааму этого не устраивает. Он посылает своего великого раба Дамаска Элиэзера, который был человеком, который нес Тору своего учителя Авраама всем ученикам. Как говорится, Дамаск дулеу машкем эт роца шел раба, буквально черпающий и дающий испить Тору своего учителя. Он посылает его проверить, нет ли где-то вокруг каких-то гостей. Ну, на Дамаск Элиэзер можно положиться. Как известно, Авраам Авину на него положился в поиске невесты для Ицхака. Можно положиться. Но, говорит, Авраам, не могу на него положиться. Сам пошел, вышел искать гостей. Я еще вещь немножко объяснить. Авраам был воплощением в этом мире, раскрытием величайшей меры Творца, называется Мидата Хесед, мера благодеяния, Хесед. Он был целым раскрытием этой меры в этом мире, это называется на святом языке Мерковала Мидаса Хесед. И то, что делал Авраам в этом аспекте, от нас и не требуется. Кто нас не требует, что мы сейчас, допустим, вышли за пределы замечательной общины Навиакова, селись при входе в Рамаллу, искали там трех арабов, чтобы как-то их накормить и напоить. Почему нет? Надо учиться поступками Авраама. Почему нет? Даже если они бы не были опасными, скажем так, без этого. Не были опасными. Это как-то объяснил Рав Пинкус. Очень просто. Авраам был воплощением Мидата Хесед. Цельная Мидата Хесед требуется именно этого. Мы сейчас не живем по воплощению Мидата Хесед, мы живем на основании Торы. На основании Торы у нас есть другие дела. Другие дела. Есть много чего. Но в рамках этой вот своей меры Мидата Хесед Авраам был цельным. И на него можно было положиться на 100%. Вот то, что нам надо работать над собой, чтобы на нас можно было положиться на 100%. О, теперь давайте просто немножко столкнулись этого. Есть две детали. И детали, тут это очень принципиальная вещь, а знаете, выглядит как некоторая небольшая деталь. А другая, всем очень известна, это глава о заповеди Всевышнего принести Исхака в жертву. Начнем с деталей. Говорит Авраам трем путникам, которые были ангелами. Раш объясняет, что Авраам вначале не знал, что это ангелы вначале. Думал, что это бедуины. Он попросил их в первую очередь обмыть ноги, а потом зайти в шатер. Почему? Объясняет Раши. Потому что бедуины тогда поклонялись праху на своих ногах, поэтому он хотел, чтобы они очистили свои ноги от идолов, а потом зашли в шатер. Очень странный идол. Что это такое? Надо лишь просто понимать, древние народы они не были глупыми народами. Не были глупыми. И в этих всех идолопоклонствах есть смысл. Все это бред после всего. Но это не какая-то просто билиберда полная. Слышал там еще первое объяснение это. Это так качество, которое сегодня проявляется у Ишмаэля в полной мере. Ишмаэль сегодня верит в единого Бога, и как Рабби Шапир приводил этими Рамбама, их вера нет в ней недостатка. Это чистый монотеизм, без всяких примесей и так далее. В чем их проблема? Проблема основная. Еще проблема, которая явно видна нам сегодня невооруженным глазом. Хочу, убиваю. Почему? Аллах сказал. То есть мои желания, они как бы превращаются в указания свыше. Указания свыше. Это объяснил Рабби Шапиро, это называется поклоняться пыли в своих ногах. Почему? Я поклоняюсь тому, куда я иду. Туда, куда я иду, это то, что меня туда, куда я хочу идти, то, что мне Аллах повелел. Но реально человек поклоняется самому себе, понятно. Это одна деталь нашей следующей главы Ваейру. Есть другая деталь. Акида. Жертвоприношение Ицхака. И вот тут мы сейчас увидим истинное величие Авраама и обсудим, что мы можем из этого для себя извлечь. И, ну, это я не раз говорил, вещи написаны, повторю еще раз. Для Авраама его сын, который займет его место, раскрытие света Творца в мире, несение Торы, был важнее, чем его удел в мире грядущем. Это наша недельная глава Лех Леха. Имя Авраама, как и Исаак и Яков, называется Ав, отец. Его имя Ав, как до изменения Авраам, отец Араму, или после изменения, получил имя Авраам. Это отец множества народов. Имя – это не какая-то условность. Сейчас в моде в мире бессмысленные имена. какое-то красивое такое, как, точнее, даже не красивое, тоже кажется красивым словосочетание. И вот уже готово имя. Но наши трудовались нашими праотцами и праимами, нашими матерями, они имели смысл. Если Аврааму было и это имя Авраам и Авраам, этим найти очень глубокий смысл. Суть Авраама это было быть отцом. Быть отцом. Кроме того, как известно, что Авраам десятки лет он удостоился постижения Торы Творца и обучал окружающих себя вере и исполнению воли Творца. И то, что говорится еще уже в Лех-Леха, что когда Авраам вышел из Харана в Эрец-Исраэль, взяли с собой Непеш, Ашер Асу Бахаран, те души, которые сделали в Харане, пишет Раши, что Авраам принимает геров, а Сара – женщин герот. Что значит гер? Таргум объясняет очень просто. Пишется там так. Невышеше Асуба Харан, пишет Таргум, имеется в виду Шибеду Леорайса. Подчинили Торе. Что такое истинный гиур? Когда человек полностью подчиняет себя Торе Всевышнему. Есть, конечно, и обрезание, и куда ни в мику, все очень хорошо. Но основа всего – это подчинение себя воле Творца, который раскрывается в Торе. И вот Авраам Авину с величайшим уровнем Духа Святого постижения. Об этом уровне сказано в Мидраше. Очень такая интересная вещь, что у кого учился Авраам, он на самом деле учился еще у Ноаха, Ишема и Эвер. Но кроме того, есть такое очень емкое выражение, внутренности стали, говорят, как почки, стали как две книги Торы, и по которым Авраам Авину учил Тор. Это глубокий мидраш, сейчас не место мне сейчас его объяснять. Короче говоря, то, чему учил Авраам себя и семью, всех учеников, это было Торой. Вот в Торе Авраама было ясно, на все 100%, потому что Всевышнему не угодно человеческие жертвоприношения. Это было 100% ясно по Торе, которая раскрылась Аврааму. И это была абсолютная правда. Это не было. И вот Авраам получает указание свыше. Всевышнего раскрывается и доказывает ему взять любимого сына Исхака и принести его в жертву Курбан-Ола всесожжения. Ну, это указание Курбан-Ола, оно полностью противоречит всему. Первых качеств внутреннего Авраама, его истинному постижению Торы, его знанием, Всевышнему неугодны, а наоборот, преступны жертвоприношения людей. Всевышний обещает ему, что из Исхака выйдет потомство. И вот сейчас говорит, пожалуйста, иди на гору, принеси его жертву Аллаху. Что мы сделали на его месте? Я бы сказал в двух словах. Но это же не может быть. Это какая-то ошибка. Наверное, это наверное, нет Всевышнего, а от сатаны. Ну, такой же не все же, такой же не может быть. Мы видим, что наоборот, Авраам Авину даже вопросов никаких не задал. Есть гмара, Масехет Санедрин, что когда Авраам шел с Исхаком, ему явился сатана помешать ему. Он, как он ему явился, как это перегрозило ему дорогу. Знаете, когда человек идет что-то делать, что и так, то, что и так ему очень тяжело делать, то любое препятствие – это причина. Но я уже сделал максимум, что я мог, больше я не могу. Больше не могу, надо вернуться обратно, что я могу поделать. Я шел из жертвы Исхака, но, скажем так, слава Богу, появилась река, которая не помешает это делать, и прийти на это место. Сказал Авраам, ну не так. Они бы тумелах, я в ценности буду пойду, его вступил в воду, и вода расступилась. Что мы здесь видим? Это, знаете, это мы очень далеки до понимания величия Пашата Кеда. Но что-то немножко, какие-то крохи, можно, кажется, да, понять. Авраам постиг, что это да, Всевышний ему открылся. И дай ему заповеду, есть, нет Авраама, нет его постижения, есть только ясно сказанная воля Творца. Все остальное, мое желание, мои качества, я уверен в том, что так надо, а не наоборот, все это не существует, так как Всевышний сказал мне иначе. Давайте просто сейчас поймем. У арабов, которые мы предстали перед Авраамом, три ангела, они шли туда, куда хотят, и развивалось у них, и так как Всевышний велел идти. Поклонялись, были на своих ногах. Авраам был этому полностью противоположен. Все свое «я», все его труды на Торе десятки лет. Все его понимание, что Всевышнему чужды и не нужны и никакие жертвоприношения. Вся его величайшая любовь к Ицхаку. Это все было отодвинуто перед чем? Перед постижением воли Творца. То есть вот только одна сила, которая могла сдвинуть Авраама от всего этого, знание, что Всевышний ему заповедовал что-то другое. Если мне заповедовал что-то другое, то Авраам был нейман, он был верен. А то, что я верен, то я должен исполнить. И какие, что называется, понимаете, на что находишь, негиес, человек, так сказать, своих тенденциозности, из пожеланий, он немножко искажает Тору тут, Тору там, делает себе немножко поудобнее, поприятнее. Ну, там сказано, что-то делать нельзя, но мне это очень хочется, значит, наверное, можно, это просто какое-то устражение. Это то, что мы находим сейчас у Авраама, полную противоположность. Когда есть раскрытие воли Творца, то точно так же, как мы говорим, «Энур мельваду» – есть единство Творца, так есть единство Его воли. В мире важна и существует только воля Творца, все остальное – это ничто. «Хэвэля воля» – тщета. Это то, что противопоставил Авраам идолопоклонству тех, кто поклоняется пыли на свои ноги, своих ног. Давайте вещь просто поймем. Мы сейчас говорим о том, чтобы удостоиться быть потомками Авраама. Нам надо научиться постоянно спрашивать себя, а что Всевышний от меня хочет на самом деле. Мы сейчас, у нас нет пророческого постижения, как бы, как когда удостоился Авраам. Однако мы можем подчерпнуть знания о воле Творца через Тору, которую он нам дал, во всех ее сторонах и аспектах. Кроме того, нам обещано, что по тому пути, к которому мы пойдем, нас Всевышний поведет. Потому что мы четко поставили себя, четко, я имею в виду, искренне, не представление, а искренне, а что по-настоящему Всевышний от меня хочет. Мы просто поймем, человек очень просто из своей тенденциозности решить, что так, как я так хочу, то решите решить подсознательно. Это то, что от меня Всевышний хочет. Это особая черта Ишмаэля сегодня. То, что я хочу, это, конечно, Всевышний хочет. Всевышний избрал Ицхака, а не Ишмаэля. Они утверждают противоположное. Но мы-то знаем, что если был избран Ицхак, а не Ишмаэль. В чем разница? Разница в этом. Ицхак был тоже готов, был готов, чтобы принесли его в жертву. Почему? Чтобы такова воля Творца. Ицхак был весь самоуничтожен. Есть такое понятие битуль на святом языке, я бы сказал, битуль от СМИ. Он весь не существовал перед волей Творца. Вот пробудить в себе эту поиск воли Творца, подумать, что на самом деле Всевышний от меня хочет. Когда мы ставим этот вопрос искренне, это же причина, что нам будет дарован ответ. Но тут мало вопросов. Если мы говорим сейчас не одноразовом кородействии, а всей сфере нашей жизни, здесь ответ. Нам уже дана Тора, и что это должен ответ на вопрос, что Всевышний хочет. Поэтому у нас, мы, так же как Авраам, всю жизнь трудился над постижением Тора, хотя нам еще не была дана ему как вещь обязательная для него, то и нам, и даже если некоторые карвахомер, тем более, нам же да заповедано трудиться над Торой, чтобы постичь волю Творца, чтобы воля Творца стала для нас нашим собственным разумом, собственным желанием. Это в двух словах. То, что мы можем почерпнуть из наших глав. А просто еще одна вещь. Мы упомянули то, что приводит Раши в начале «Хумаш Брейшис». Брейшис – бишвид Рейшис, для того, что называется «решит». То есть для Торы, для народа Израиля. Есть единство Торы и народа Израиля. Чем отличается народ Израиля от всех остальных? Чем отличается? Благородными кровями? Нет. Есть достоинство. Ихус, происхождение от праотцов, я этим не прибегаю, дай Бог. Но нет определения народа Израиля. Это народ, который принял на себя Тору, принял на себя исполнение воли Творца. То есть замысел, мир создан для Торы, для Израиля, это вещь единая. Мир создан для раскрытия Торы и для народа, который Тору раскроет. Раскроет ее. Мир создан так, что в мире есть тьма. То есть мир создан так, что в этом мире у нас есть выбор. То есть часто воля Творца в этом мире не видна. Но это нам возложено на нас, это должность. Это великая миссия раскрыть в этом мире, раскрыть единство Творца. И единство Творца мы раскрываем через постижение его Торы во всех деталях наших жизней. И это ради этого создан весь мир. И это начало этого, это у Авраама. У Авраама. Есть такие слова. Эйнур Бельвада, нет ничего, кроме него. То есть буквально нет ничего в мире, что кроме его воли, его желания. Это не просто постижение мира. Это постижение того, как нам надо жить. Нам надо жить так, чтобы через нашу жизнь раскрывать, что в этом мире нет ничего, кроме его воли. Это дело всей нашей жизни. Это дело жизни потомков Авраама, Исхака и Якова. Через изучение Торы, постижение Торы, исполнение ее. Всеми, так сказать, частями нашего тела и души. Это, я думаю, что если мы вдумаемся в эти вещи, мы сейчас говорим о начале. Каждый из нас начинает жить заново после тяжелейшего экзамена, который мы прошли в дни трепета, в Рош ха-Шана, Йом Кипур. Трудно сказать, что мы так уже достойно вышли из этого. Нам вышли, слава Богу, Всевышний нас миловал. Еще как миловал. Он даровал нам прощение многих грехов, давал нам радость праздника, которая добавила еще искупление грехов, когда мы радуемся с Торой и чувствуем стыд, что мы неценно исполняем это завершение чувы, это завершение исправления Рош ха-Шана и Кипура. Нам дарована возможность начать заново, когда у нас еще нет большого наслоения грехов после искупления Рош ха-Шана, Йом Кипура, Суккот и Шмини Эсер и Симхат Тора. Надо начать заново год быть истинными сыновьями Авраама, Исхака и Якова. Кучабес.